За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Дмитрий Филиппов.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и в безопасности.
Последние опубликованные статистические данные говорят о том, что во время Второй мировой войны погиб каждый четвертый житель нашей страны. В эфире программа «Три четверти». Никогда и никому не желающее повторения подобного.
Кто мы такие? Культура как способ жизни.
Встречаются люди, которые день за днем рассказывают окружающим, как они гордятся славным военно-историческим прошлым нашей отчизны, при этом особо не вдаваясь в подробности и словами же чаще всего свою любовь к родине и ограничивая. Но есть и другие, которые тоже день за днем буквально по крупицам воссоздают истинную летопись трагических событий, выпавших на долю нашей страны и ее народа в годы Второй мировой войны. Нам, петербуржцам, детям и внукам тех, кто пережил блокаду Ленинграда, не нужно объяснять, почем фунт этого лиха. И вот сегодня я по-настоящему рад приветствовать здесь, в студии, уже знакомых вам, дорогие радиослушатели, участников проекта «Блокада. Голоса». Это куратор проекта Олеся Куцевич.
Здравствуйте.
Журналист Алексей Алиферук.
Добрый вечер.
И руководитель проекта Даниил Куцевич.
Добрый вечер.
Ну что же, я еще хочу обратиться к вам, дорогие радиослушатели. Если вам не безразлична эта тема, я надеюсь, что она вам не безразлична, и вам есть что рассказать о своих близких, оказавшихся в годы войны, в годы блокады в осажденном Ленинграде, звоните нам по телефону 325-61-77. Я повторю, 325-61-77, и делитесь своими воспоминаниями и переживаниями. Мы с удовольствием выслушаем вас в прямом эфире. Ну что же, господа, еще раз добрый вечер. Очень рад, спустя некоторое время. Время летит очень быстро, поэтому кажется, что только вчера, уже времени прошло довольно-таки много. Что за это время вы сумели сотворить еще? Какие виды изменений, может быть, претерпел ваш замечательный проект? Что у вас хорошего? Я надеюсь, хорошего.
Ну, на сегодняшний день в рамках проекта мы отсняли уже более 200 интервью. А если быть точной, 216 человек снято на сегодняшний день. Съемки продолжаются. Около двух съемок мы проводим в месяц. Наш сайт blokada.rf, который существует уже несколько лет, стал доступен на трех языках. Мы перевели его на английский и на немецкий. И интервью, которые размещены на нем, а на данный момент это уже 58 смонтированных полноценных интервью, тоже постоянно дополняются субтитрами на русском, на английском и на немецком языках. Соответственно, в России их могут посмотреть люди неслышащие, а за рубежом также люди могут ознакомиться с этой историей.
А у вас есть какая-то мониторинговая информация, сколько людей зарубежных стран, из каких заходят на этот сайт, и вот как происходит этот момент контакта?
На самом деле мы пока даже не проверяли такую информацию, потому что я знаю, что раньше их было немного, заходили русскоязычные граждане других стран, но дело в том, что мы никак не рекламировали свой ресурс пока что в других странах, поэтому пока сложно говорить, тем более, что сайт был переведен буквально месяц назад. Я думаю, что
то есть мы на самом
через
деле
несколько месяцев можно,
да, мы на самом деле с осени хотим уже выйти, как это сказать, на международную аудиторию. Вот. А пока что мы здесь, пока что мы в России, пока что мы пытаемся выйти, то есть не пытаемся, а выходим на совместную работу с музеями, которые так или иначе освещают тоже тему блокады, и хотим, чтобы наш контент, наш материал, наши блокадники, которых мы сняли, что их можно было посмотреть, в том числе и во всех тематических музеях Санкт-Петербурга.
А кто проявлял интерес к вашей работе из музейщиков?
Ну, на самом деле, так или иначе, все, да, проявляют к нам интерес, все, кто про нас знает. Потому что, например, музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке, с ними мы очень давно уже дружим.
Да, и спасибо Милене Третьяковой за активную поддержку.
Да, с ними мы в 2016 году даже съездили на Интермузей, там представили свой проект, что было очень интересно. С некоторыми музеями нужно знакомиться заново. Так мы сейчас пообщались с музеем «Дорога жизни», пообщались с диорамой, соответственно, дальше распространяем свою деятельность и очень активно сейчас общаемся с ветеранскими и блокадными организациями, которые тоже есть по всему городу, и они нам оказывают очень большую поддержку в поиске новых участников для проекта.
У нас есть звонок входящий, очень не хочется держать радиослушателя в ожидании. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Дмитрий. Меня зовут Виктория, я ленинградка по рождению. Ну, со стороны папы я в четвертом поколении ленинградка, со стороны мамы немножко поменьше. Я хочу рассказать немножко о своей семье, вот, о бабушке, о маме. К сожалению, их, конечно, уже нет в живых. Ну вот они, значит, они были в блокадном Ленинграде. Вот был такой случай, жили они на Морском проспекте, бабушка брала воду из Невы. Ну, мама была еще маленькая. Ну, о том, что они ели столярный клей, это, конечно, все тоже знают. И мама собирала крошечки, ей было 6 лет, она 35-го года рождения была. И, в общем, она собирала именно крошки хлеба. Но я хотела еще рассказать о том, что бабушка как-то пошла на Неву с двумя ведрами и на саночках, чтобы привезти воду. И вот у нее почти около дома перевернулись саночки, даже ведра перевернулись, и вся вода вылилась. Вот, потом они выехали, их вывезли по дороге жизни в ноябре 42-го года. И вот бабушка тоже рассказывала, что на какой-то станции, ну, они приехали и в рупор говорили, что товарищи ленинградцы вас ждет горячий обед. И, в общем, люди, конечно, голодные, набрасывались, и тут же заворот кишок. И люди умирали. Вот, и последнее, я хочу сказать, вернее, там много было. Был такой случай, что бабушкина сестра тоже жила в Ленинграде, младшая, она жила на Васильевском острове. И они как-то пошли в магазин, и, в общем, не зашли, зашли в один магазин, а второй магазин разбомбили. Так что им, в общем, повезло, они остались живы. Но они все, и прабабушка тоже много делала. Ну, ей уже была она, прабабушка моя и брата, она 1888 года рождения, и ей, в общем, было 60 с чем-то лет, и когда ехали в поезде, бабушки говорили, это ее невестке, все, что вы возите со старухой, а у них были прекраснейшие отношения до того, что, ну, дедушка вообще служил на флоте, он был... Сейчас скажу, возьмусь немножко. Он был командиром подводной лодки «Малютка» М-54, известная на Черном море, капитан подводной лодки «Малютка», капитан первого ранга. И просто я, так сказать, как... Ну, это, конечно, может быть, не смешно, но когда и часть бабушка, и дедушка... И прабабушка, они приехали, жили в одно время, когда их вывезли, они были в поте, в общем, в Грузии. И когда кончалась война, в общем, шел дедушка, и это был прабабушкин сын. И ей кричала соседка, что типа Яковлевна, ваш зять идет. Настолько у бабушки и у прабабушки были такие отношения дочерние, в общем, и материнские со стороны прабабушки.
Спасибо, спасибо огромное за ваш звонок. Я вот хочу обратиться к радиослушателям. Всегда благодарен за такие интересные рассказы. Дорогие радиослушатели, вы можете связаться с этими замечательными нашими вот петербургскими людьми, которые курируют, которые держат на себе, которые ведут этот проект «Блокада голоса». Запишите, пожалуйста, телефон. Особенно это касается всех, у кого в семье есть пожилые люди, совсем пожилые люди, кто были участниками блокады Ленинграда. Итак, 8-921, еще раз повторяю, 8-921, это мегафон, и сам телефон 430-44-22, довольно-таки простой телефон, 430-44-22, мегафон. И если вот действительно вам есть что рассказать, и есть люди, которые готовы дать интервью готовы к съемке, потому что уходящая натура, эти крупицы, которые остались, эти сокровища нашей с вами ленинградско-петербургской истории, давайте же все вместе, вот всем миром их сохранять. И таким вот образом мы можем их увековечить. Еще один звонок примем, господа?
Да.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я 1926 года рождения, ветеран войны, я блокадница. Когда началась война, мне было 15 лет. Я перешла в 8 класс. Училась на Гражданском проспекте, дом 7. Эта школа и сейчас там стоит. Жили мы на территории Политехнического института. И поскольку начался голод и бомбежки, и обстрелы, и кушать было нечего, школу мы, конечно, бросили и пошли все в ремесленное училище. И во время войны я работала токарем на заводе, сначала в ремесленном, потом на 224-м авиационном заводе на Васильевском острове. Ну, что рассказать. Во время войны у меня умер брат, который был 16,5 лет. И он пошел тоже в ремесленное и умер от голода. Сестру взяли в армию. Может быть, это ей и помогло, и спасло ее, потому что она была в очень плохом состоянии. Отец мой погиб на фронте здесь, на Ленинградском, в 1944 году. В конце войны, уже в конце ноября месяца. Мама работала на заводе Светлана на военном. Тоже хлебнула всего и голод, и холод, и на торфоразработках. Ой, да много чего.
У меня огромная к вам просьба, не отключайтесь, огромная к вам просьба, оставьте, пожалуйста, вне эфира свои контакты операторам, об этом просят вас вот как раз участники блокады «Голоса»,
да.
И, чтобы они могли связаться, обязательно связаться с вами и снять вас для своей программы.
Да, если вам есть что рассказать и вы хотите поделиться, то действительно звоните нам или оставляйте в редакции свой телефон, мы с вами свяжемся и постараемся к вам приехать и снять ваши воспоминания.
Это же касается, вот еще раз повторю, всех радиослушателей, дорогие наши петербуржцы. Еще раз, вот телефон запишите, мегафон 8921, это префикс мегафонный, и сам телефон 430-44-22. 430-44-22, и вас ждут здесь, вот по этому телефону, чтобы договориться с вами о съемке, если вы к ней готовы. Господа, у меня к вам вот какой вопрос. Есть история смодерированная, которую мы знаем по фильмам, которую мы знаем по официальным публикациям. Есть история, в которую окунулись вы за вот эти годы. А сколько лет уже вы занимаетесь проектом?
С 2012 года существует
проект. 5 лет вы целиком и полностью живете внутри этого проекта. Вы уже стали профессионалами, историками в изучении жизни блокадного города. Как, на ваш взгляд, ну, во-первых, как изменилось ваше ощущение до того, как вы занялись этой историей? Вы как обычные люди, как петербуржцы, как-то воспринимали, еще раз повторю, по фильмам, по книгам. И когда вы оказались лицом к лицу с суровой непосредственной правдой, что изменилось в восприятии блокады вами?
Я могу ответить, потому что непосредственно я монтирую эти интервью, то есть это монтаж...
Данил Куцевич сейчас.
Да, руководитель проекта. Вот. Монтаж интервью занимает 2 дня, то есть я постоянно в течение 2 дней слушаю, возвращаюсь обратно, снова слушаю историю одного блокадника. И в течение где-то 2 лет я был в шоке, потому что, ну, это абсолютное погружение волей-неволей в материал, что называется. И, ну, для меня это было достаточно тяжелое испытание, потому что, ну, я увидел, что это не какое-то событие, не что-то патриотическое или, не наоборот, не что-то ужасное. То есть за 2 года я просто понял, что это просто жизнь, такая, какая она есть. В условиях блокады, страшная, с голодом, с бомбежками, со всем остальным, но это не подвиг, не героика, не... славные страницы и горькие страницы в истории нашего города. Это просто жизнь, какая она может быть. И это для меня вот то, как изменилось мое отношение. Это действительно очень интересно. Вот у меня лично вот так. И теперь мне, ну, мне хочется, чтобы люди увидели, что жизнь, она бывает разной. Не в смысле хорошей и плохой, а что она действительно многообразна, и такая она тоже бывает.
Алексей Алиферук.
У меня отношение менялось многократно, потому что так случилось, что я темой блокады занимаюсь уже где-то около 20 лет. И первый фильм на эту тему был сделан в 2002 году, прошло уже 15 лет. И сначала интерес был журналистский, потом был интерес исследовательский, потом был интерес исторический, потом был интерес эмоциональный, потом был интерес философский. И, в общем-то, это отношение, оно меняется с каждой встречи, потому что, несмотря на то, что истории похожи, мы никогда не знаем, что мы услышим вот на встрече непосредственно с блокадником. Это же история преодоления, история иногда выживания, история, как человек в течение недель, месяцев шел по краю, на грани жизни и смерти, и что ему позволило выжить, и что не позволило выжить его близким. То есть это материи, которые, естественно, нас меняют.
У нас есть звонок, еще один. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня Сергей Анатольевич зовут.
Да.
У меня, ну, погиб у меня старший брат моего отца под Ленинградом, военный. Моя крестная была эвакуирована с зимой 41-го года. Но я как бы хотел даже не об этом, а вот есть уникальные интеллектуальные достижения осажденного города, который из 2,5 миллиона довоенного населения потерял, ну, практически половину или 40%, благодаря которым мы на голову превзошли тех, кто варваров, которые нас осаждал. Вы знаете, например, что в блокадном городе родился морской спецназ РОН, рота особого назначения, водолазный спецназ. Или, например, благодаря чему мы еще в 41-м году был впервые остановлен враг. То есть в районе форта Красная Горка наступление прекратилось. А это было достижение военных инженеров России. Вот. Орудия форта Красная Горка в то время были практически, ну, благодаря еще храбрости наших воинов, вот, они были практически, против них противодействия не было. Вот. И радиус этих орудий был, скажем так, тем, куда нацисты дошли. Или вы знаете, например, о том, что на льду Ладожского озера родилось нелинейное программирование, что машины всех трех этапов дороги жизни, то есть одна была этап через Ладогу, второй до Кронштадта и третий до Оренбаумского туда. Вот. То есть машины не ехали хаотически, то есть это рассчитывалось. Мало того, что профессор Виту Конторович, он ведь стал лауреатом Нобелевской премии уже после войны. Вот. Он со своими учениками, то есть выпускниками военного, ну, там, это военный инженерно-технический университет, ну, институт тогда назывался. Это Николаевская инженерная академия, она была восстановлена перед войной в 1938 году Николаем Кузнецовым. Тот же, кто создал этот морской спецназ РОН. Вот. И машины, просчитывался риск. То есть это был верх той науки, которая вот и сейчас считается верхом научной мысли. Вот. И вот, вот этим всем город встретил врага. И вот именно благодаря этому.
Ну, на самом деле, это просто еще раз показывает, ну, насколько высокоинтеллектуальный, высококультурный город был Ленинград и Петроград, до этого и Петербург. То есть, ну, враг не на того напал, грубо говоря. То есть напали на очень высокоразвитую цивилизацию в лице ленинградцев и петербуржцев. Ну, а, соответственно, уже в ситуации экстремальной она начала плодоносить вот в сторону эту военно-техническую. Может быть, мы что-то послушаем?
Да, это будет как раз в тему, потому что мне бы хотелось, чтобы мы поставили вот первый ролик, который мы принесли, чтобы посмотреть на другую, с другой стороны, как город встретил начало войны. Это будет прямо как раз в тему телефонного звонка.
Блокада, голоса. Вспоминает Анелия Ефимовна Козырева.
Я очень хорошо помню это утро, потому что это воскресенье ведь, а по воскресеньям в Ленинграде шли передачи по радио. они назывались «Давайте не будем, не будем гражданин». Она была шуточная и высмеивала, ну, такие мелочи жизни, недостатки. И всякие там про дворников нерадивых, там еще чего-нибудь. Вот такие вещи. И в шуточной форме, там частушки, стихи. И мы сидели, я, моя мама, около репродуктора. И мамина сестра младшая, которая жила в Днепропетровске, своего сынишку, окончившего 6 классов, посадила в поезд. Это было за неделю до войны. И прислала, значит, к нам. Вот мы втроем сидели, передачи не дождались. Погода была хорошая, мама говорит, пошли тогда в ботанический сад. Мы пошли по улице, которая называлась тогда еще Песочная, ныне профессора Попова, дошли до перекрестка Вяземского, и там на углу огромные эти были громкоговорители. Вот там мы услышали Молотова.
Блокада. «Голоса» вспоминает Виктор Сергеевич Кулешов.
22 июня очень ярко осталось в моей памяти по той причине, что мы, мальчишки, как всегда, встречались во дворе. Мы там играли в какую-то там детскую игру, и вдруг объявляют по радио речь Молотова. Вот что началась Великая Отечественная война. Ну, конечно, мы, дети, так растерялись, что это такое. Для нас было вообще неизвестно. Вот тут взрослые сразу забегали. Вот мы вышли на улицу, на Литейный проспект. Вот у нас был 3-й дом от Невского. А репродуктор был как раз на углу Невского и Литейного. Там уже собралось много народу. И мы прослушали до конца речь Молотова, в которой он в конце речи объявил, что враг будет разбит, победа будет за нами. Многие плакали, растерялись люди все. Вот, ну, выслушав эту речь, все вернулись мы в свои дома, мальчишки. Где-то на 2-й, на 3-й день уже слышны были над городом разрывы снарядов. Уже немецкая авиация летала над воздухом. Одиночные выстрелы были из зенитных батарей, пулеметов, которые установлены были и на крыше, и в определенных местах. Так началась Великая Отечественная война.
Блокада «Голоса» вспоминает Тамара Васильевна Брынская.
Но поскольку я до войны закончила только 3 класса школы, то я была уже с июня свободна. И в начале июня жила на даче за Вырицей. Мы уехали, вот были 4 поселка. Назывались тогда они платформами. И на самой последней этой платформе за Вырицей, на 4-й, мы жили. Поселок только обустраивался. За продуктами, правда, ларечек какой-то там был, но в основном ездили в Вырицу. И домработница всех дачников, которые жили на 1-м этаже, там жила профессорская семья, снимала дачу, по воскресеньям уезжала в Вырицу на базар за какими-то продуктами. И также 22 июня она уехала, и мы ничего не знали. Радио у нас не было там, не проведено еще было. Приемники, видимо, никто не слушал, это еще утро было, поэтому как-то так. Во всяком случае, никто об этом не знал в поселке еще. И вдруг вот она приезжает на очередном поезде, электричек тогда еще не было, ходил паровой этот поезд. И вот она приезжает и говорит о том, что вот только что она слышала, значит, 12 часов выступление по радио объявили о том, что война. Быстренько сбежались вот на площадку перед домом все жильцы, которые, значит, снимали дачу у нашей хозяйки, и подошли из соседних домов. Война, война. В общем, это слово моментально облетело весь поселок. Кто-то сразу же сказал, что нужно срочно уезжать в Ленинград. Кто-то стал говорить о том, что ну и что, значит, а вдруг немцы сюда придут, ну и что. Все равно же их Красная Армия, значит, разгромит немцев и фашистов. И мы, значит, ну, проживем некоторое время. Нам-то они что могут сделать? Ничего не сделают. Вот такое было настроение и у взрослых. Поэтому и мы, в общем-то, так сказать, особенно не волновались.
Блокада «Голоса». Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.
Итак, уважаемые радиослушатели, я еще раз хочу напомнить вам телефон, по которому вы можете связаться со всей командой проекта «Блокада голоса». Запишите, пожалуйста, если у вас есть пожилые люди в семье, знакомые, мало ли, может быть, кто-то живет рядом, одинокий человек, но это человек, который пережил блокаду, и он готов поделиться своими воспоминаниями, то вот, пожалуйста, телефон, мегафон 8-921 и сам телефон 430-44-22. 430-44-22. Звоните, и ваших звонков ждут. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день какой-то художественный материал у нас в нашей традиции российской, сегодняшней, который хоть как-то похож на ту правду, с которой столкнулись вы, то есть по которому можно было бы составить правдивое впечатление о блокаде Ленинграда? Потому что люди воспитываются на художественных произведениях. Им достаточно фильма, им достаточно... Может быть, книги для тех, кто читает книгу.
Мне кажется, что есть, и этих материалов полно. Они везде и на любой вкус. Потому что нету ни правды, ни неправды. Есть разные аспекты одного того же явления. Вот. И поэтому наш проект показывает просто с определенной точки зрения то же самое, что показывают люди в патриотических фильмах, в каких угодно других вариантах. То есть на самом деле каждый найдет то, что ему нужно увидеть. Поэтому мне кажется, что правда, она везде.
Ну, блокадоведение-то оно огромное, тут можно называть и собственно, начать с Гранина с блокадной книгой и заканчивая последними попытками вот уже 10-х годов, да, где у нас там невероятным образом американские журналистки оказываются там в блокадном городе. То есть оно, естественно, оно от духа времени отчасти зависит. И, конечно... С одной стороны, то, что создавалось в 50-е, 60-е, оно было очень близко к правде, потому что все это было...
Были живы еще, да?
Да, это все было по горячим следам, и все это было от имени людей, которые сами это все переживали. Но, с другой стороны, мы знаем, что были времена, когда и День Победы-то, собственно, не очень отмечался в стране. То есть, и что уж тут говорить о цензурных моментах, связанных с блокадой. То есть, как ни странно, вот уникальная ситуация, которая наступила уже в 90-е годы, когда, собственно, блокадники заговорили активно, это стало печататься, излагаться. И плюс наслоение вот сегодняшнего дня, они дают нам возможность как-то по-новому, что ли, оценить этот период.
Мне кажется, что историки будущего должны вам через года вот так сюда транслировать какую-то супернобелевскую премию, потому что...
Ну, на самом деле, это для них и делается. Нет, без всяких премий это делается, это когда мы и начинали это делать, мы понимали, что это материал, который будет по-настоящему востребован через 10, 15, 20 и так далее.
Вы работаете на будущее, то есть вы создаете, на самом деле, неоценимую услугу людям будущего.
Мы делаем то, что нам нравится.
Да, мы получаем удовольствие от общения с этими людьми. Потому что, вот, кстати, звонок был, это женщина 26-го года рождения. Несложная арифметика, сколько ей лет, да? Но вот четкость изложения, и это очень у многих, кстати, люди, которые уже девятый десяток, тем не менее, они выдают удивительно четко фактуру того, что происходило.
Ну да. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. скажите, пожалуйста, меня зовут Екатерина Николаевна. Я молодое поколение, так сказать, из детей, блокадных детей. Вы знаете, у нас в доме живут соседи, блокадники, и они тоже интересовались вот как раз вопросом таким, кому оставить воспоминания. А мы услышали о программе, которую тоже по радио говорили, но москвичи. В свое время, несколько лет назад, они тоже так же записывали московских блокадников. Вот у нас сразу вопрос возникает. И там ограничение по возрасту только с 11 лет воспоминаний, но не раньше. Не брали детей, кто был меньше по возрасту. И вот у нас вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот у вас есть ли какая-то связь с московскими коллегами? Так, и есть ли у вас ограничения по возрасту? Спасибо.
Я думаю, что я могу ответить на ваш вопрос. С московскими коллегами мы общаемся. По крайней мере, я знаю два проекта, которые записывают воспоминания, но не только блокадников, а вообще участников войны. Поэтому да, мы с ними поддерживаем связь и иногда делимся друг с другом контактами, если это очень необходимо. По поводу возрастных ограничений, у нас тоже есть небольшое возрастное ограничение. Мы стараемся снимать людей старше 36-37 года рождения. Связано это с тем, что мы все-таки записываем личные воспоминания граждан. И люди, которым было на момент начала войны меньше 4 лет, они очень мало помнят. Их воспоминания ограничиваются воспоминаниями их родителей. У нас бывали случаи исключения, когда мы записывали интервью с кем-то помладше. Но, в принципе, всех, кто старше 36-37 года рождения, мы записываем и снимаем.
То есть примерно с 5-летнего, да, 6-летнего?
С 4, 5, 6-летнего возраста. Потому что к окончанию войны им уже было 10, и там действительно бывают и очень интересные воспоминания, очень интересные случаи, случаи, когда дети в одиночку искали своих родителей и перемещались по стране. То есть...
Да, и зачастую взгляд ребенка он совершенно иной и ну, потрясающе интересный. Совершенно другой взгляд на фактуру того времени, тех событий.
Мне не единожды доводилось слышать воспоминания людей, которые были заперты здесь, вот в блокадном городе, и претерпевали все эти муки и страдания. А реже встречаешь воспоминания людей, которые защищали этот город, фронтовиков, то есть те, кто находился на линии обороны, потому что люди постарше были, и, наверное, эти воспоминания остались там, в 60-е, 70-е годы. Вам доводилось брать интервью с людьми, которые обороняли город с оружием в руках?
Ну, конечно, у нас есть эта категория. Слава богу, мы успели немножко, потому что все-таки вот начало, как уже говорилось, это 12-й год. И сейчас еще встречаются. Правда, это единицы, но...
Их мало, да.
Их мало, их мало. У меня сейчас на ум пришла одна фамилия Мохов, но, к сожалению, это, конечно, уходящее все поколение. Вот Ростислав Мохов, у него оставил воспоминания, записки солдата необученного, по-моему. Но человек, который... прошел все попытки прорыва блокады и потом дошел до Берлина. То есть, ну, конечно, если такие кандидатуры возникают, мы мчимся просто их записывать.
Что-то еще послушаем?
Да, давайте.
Потому что всегда ценны живые голоса.
Блокада голоса. Вспоминает Елена Дмитриевна Иванова.
1 декабря папа собирается в бане, говорит, что... Я хоть пойду, говорит, с ребятишками. А маленький брат с 30-го года и говорит, папа, я не могу идти, я не пойду. А мама, ладно, говорит, я его дома помою. Уж идите с Володей. Они ушли. Я лежала на кроватке, тут у меня, значит, была. А стул у нас посередине был. Он сидел, вот так вот положил голову на ручки, сидел и упал. Я говорю, мама, пошла на кухню, я говорю, Витя упал. Она приходит, посмотрела, он говорит, умер. Гробик папа сделал сам. Из задней стенки, у нас дубовый шкаф был старинный, заднюю стенку он разобрал, сколотил ему гробик. И мы с Володей повезли. Везем по обоидному. А он плачет. Вовочку-то, Витечку, вези. А Вовочка-то умрет. Кто Вовочку-то повезет? Плачет. Привезли мы его на кладбище на Волковское. Из гроба его вытряхнули. А у них там печка топилась, где они оформляли документы. Гроб этот сразу на дрова. А его в общую могилу 18 человек там было.
такую яму вырыли и туда его бросили. 22-го папа мне и говорит: дочка, пойдем, Володя, отвезем в больницу. Там, говорит, будут его и подлечат, и поправят. Мы его посадили на саночки. А он заплакал: куда вы меня везете? Дайте мне хоть спокойно умереть. А папа говорит: Володя, тебя там поправят, мы в больничку свезем тебя, там кормить тебя будут. Привезли мы его, полно народу в приемном покое. Папа мне и говорит: уж он-то видит ситуацию, что он не жилец. Мне и говорит: дочка, бери саночки, иди домой, еще тебе ведь далеко идти до дома. Я взяла саночки, пошла, прихожу домой, он приходит вечером. Я говорю: папа, ну как? Я говорю: ой, его положили в палату, а фактически я ушла, он тут же умер в приемном покое. Его хоронила больница. А мама, знаете, мы сели за стол, она настолько исхудала, она говорит: ой, заплакала. Я говорю: ведь сидеть-то не могу совсем, у меня кости больно. Я лягу пойду, я не могу. Легла я, эту подушку ей положила, она лежит и говорит: ой, дайте хоть корочку хлебца, как я хочу есть. Глаза закрыла вот так вот. И умерла. Ну вот, повезли мы, привезли ее. Один, значит, мужчина берет за голову, другой за ноги. Вот так вот раскачали и туда. А 3 января я пошла в магазин, в булочную. Прихожу, папы дома нет, записка на столе. Лена, я попросил дворника, чтобы он меня отвез в больницу. И, Господи, я заплакала, я совсем одна осталась. Я на другой день пошла в больницу. Прихожу к папе: ты меня совсем оставил. Он говорит: дочка, ты замучилась с покойниками. Я умру, я не выживу. Вот. И он в больнице только 10 дней жил. 3-го поступил, 13-го умер.
Блокада, голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.
Да, конечно, даже когда просто слушаешь единичные вот такие ролики, нужно немало внутренней силы, немало мужества, чтобы держать себя. К Даниилу вопрос. Вот действительно приходится монтировать это, монтировать часами, часами, часами. Ребята, где вы находите силы? И когда вы интервьюируете вот эту категорию наших прекрасных, живых, слава богу, еще людей. И когда вам потом приходится работать на монтаже бесконечно, целыми сутками работать с этим материалом, где вы находите моральные силы?
Ну, как я уже говорил, первые 2 было тяжело, потому что это реально, организм это не принимает, это трудно переваривать, в этом трудно находиться. А потом это называется уже, то, что со мной произошло, это не отупление, не привычка, это переход в некое обязательночное восприятие, когда открываются совершенно новые аспекты этих историй, когда уходит свойственный всем людям ощущение драматизма, да, от описываемых событий, и начинается совершенно другая история, потому что эти истории потрясающие, это, во-первых, это заглядывание в другой мир, условно говоря, да, это огромное количество смерти, разговоров про непереживание ее. То есть это потрясающее исследование самого себя для меня. Это очень, очень интересно. И материал действительно уникальный, с каких сторон не посмотри. Поэтому никаких внутренних ресурсов на данный момент я не использую, чтобы с этим работать. Это просто очень-очень-очень интересная штука.
Алексей, когда приходится интервьюировать людей, вот насколько бывает трудно это сделать?
Сейчас у меня такое медицинское идет отстранение, наверное, немножко, потому что, конечно, мне пришлось, 200-то я точно выслушал, нет, больше, конечно, истории. В 2014 году у меня был момент, когда я себе сказал «все», но потом я понял, что эта тема блокадная не отпускает, и, слава богу, вот ребята, потому что появились, команда сформировалась на таких волонтерских, собственно говоря, началах, потому что у нас же у всех есть свои дела, то есть я журналист, Даня, господин оформитель, известный в городе и так далее. У всех, в общем-то, есть работа, и мы можем только в свободное от работы время этим заниматься. А что касается эмоционального фона, то примерно знаешь, что можешь услышать. Хотя всегда такие бывают нюансы, которые вот их не выдумать. Да? Вот последний разговор, это было неделю назад, и там прекрасная история, как семья спасла папу, который бы по меркам блокады, это был уже глубокий дедушка, ему было за 50. в общем-то, мужчин в таком возрасте спасти в блокаду, если они не получали рабочую карточку, было практически невозможно. Здесь это случилось. И вот они находят его в декабре 41-го года в подъезде замерзающего соседнего дома, значит, домой. Пытаются ему влить стакан, значит, с кипятком в рот. При этом он, у него зажимаются челюсти, и он откусывает стекло стакана. И они извлекают это стекло из окровавленного рта. И дальше они обкладывают его ноги бутылками с кипятком. Но они сами в таком состоянии, что они не понимают, что эти бутылки надо во что-то заворачивать. И у него тяжелейшие ожоги. Но через несколько суток выясняется, что этот человек выживает. Он приходит в чувство, и он просит есть. И тогда жена этого человека, она идет на кузнечный рынок и отдает самое дорогое свое довоенное платье. Вот все, что у нее было на тот момент, она меняет на там полмешка какой-то необработанной зерна. И вот они варят кашу, и они вытягивают этого человека, который потом он доживает до 60 какого-то года. Вот как бы такие истории.
Ох, с другой стороны, вот тоже интересно. Мы знаем вот эти истории людей, доведенных до крайности, которые варят обои, которые едят непонятно что. Но в то же время на рынках города продается еда. И вот эти истории, когда люди меняют последнее. Интересно, были ли когда-нибудь в вашей практике истории тех, кто был при продукте?
Нет таких людей. Нет, и были такие истории, да, были истории. Не было истории людей, которые рассказывали, как они меняли и свою выгоду что-то на хлеб. Да, но люди, которые были при продуктах, да. Есть люди, которые честно относились к своей работе, которые переживали о любой недостаче, в частности, в булочных, такие истории есть. Но истории, которые с другой стороны, которые рассказывают, как им удалось не только выжить, но и немножко обогатиться во время блокады, таких историй, естественно, нет.
Но они есть опосредованно. Вот я сейчас вспомнил нашего известного коллекционера блокадного Всеволода Владимировича Инчика. Дай бог ему здоровья. Значит, и он рассказывал, это племянник известной артистки Шестакова, если не ошибаюсь, рассказывал, что когда они пытались тоже спасти отца, значит, он ребенок, ему где-то лет 9-10, и приходит зима 41-42, приходят два крепких мужика по виду таких, каких не должно быть в блокадном городе. И они интересуются антикварной мебелью. И такая мебель была вот в квартире у этой артистки, и они меняют ее тоже на какой-то пакеты какого-то гороха, да, вот эту всю мебель, которая у них была в квартире. И вот когда Всеволод Владимирович, он коллекционер, и дальше вот в разговорах, из разговоров с ним становится понятно, что, конечно, была прослойка людей, которые, для которых хлеб, ну, не был главным, хотя страшно это говорить, но он не был главным в блокадном городе. У них был доступ к каким-то, я уж не знаю, партийным столом и так далее, ресурсам, это отдельный большой разговор, но, тем не менее, действительно, в это время делались большие интересные антикварные коллекции.
О партийных столовых. Еще раз, вот за это время что-то изменилось в ваших взаимоотношениях с современной властью, структурами, которые могли бы вам помочь каким-то образом посодействовать, поучаствовать в том удивительном деле, которое вы делаете?
Пожалуй, нет, но надо сказать, что мы больше и не обращались, то есть у нас было одно обращение.
То есть у нас хорошие, чудесные отношения, мы друг друга любим и уважаем, да, и каждый занимается своим делом. Просто на самом деле, ну, мне кажется, период в нашей работе, когда мы считали, что нам кто-то что-то должен, особенно государство, он просто прошел. Ну, мне кажется, это такая была наша некая иллюзия, которая свойственна, в принципе, людям, что нам кто-то что-то должен, и что мы занимаемся чем-то прям особенным. Вот, поэтому нет, мы как-то дружим, друг о друге помним, вот, но существуем параллельно.
Вас же вроде совсем недавно отметили люди из высших эшелонов власти. Олесь, расскажи, пожалуйста, эту историю.
Да, нас отметила прекрасная организация «Хороший человек». Есть такая партия «Справедливая Россия».
Есть много разных партий.
Да, есть много разных партий, но вот в данном случае они вместе с ребятами из телеканала «Санкт-Петербург», программы и телевизионной службы безопасности, организовали такую компанию социальную. «Хороший человек» организация объединяет в себе людей, которые занимаются волонтерством, которые занимаются всякими социальными проектами, социально значимыми. И создана она просто для того, чтобы все эти люди могли быть ближе друг к другу и как-то пересекаться по сферам деятельности и друг другу могли помогать. Нас эта организация отметила, приняла в свои ряды почетно.
Пригласила.
Пригласила, да, на вручение грамоты и почетного значка.
Поэтому у нас есть значок и грамота.
Да, и мы теперь знаем огромное количество
прекрасных людей. Но мы на самом деле с большой благодарностью принимаем всю благодарность, которую нам хотят выразить. Вообще не вопрос. Спасибо им, спасибо всем, кто нас поддерживает.
Ну, хотя бы так, ну, приятно уже. То есть вы хорошие люди, официально.
Ну, говорят, да.
У нас есть значок. Но он пока один, нас несколько больше.
Ну и, конечно, очень приятно, что в нашей стране есть огромное количество людей, которые занимаются социальными проектами по собственной инициативе. И замечательно с ними общаться, дружить, потому что интересы пересекаются, и здесь тоже огромная взаимопомощь.
Алексей, вопрос тебе. Ты как вот журналист никогда не думал о том, что это может стать книгой? Вот это количество интервью, это количество совершенно умопомрачительных историй, это можно было бы издать литературно, чтобы люди могли,
да, грешным делом,
могли,
да,
иметь это у себя дома и показывать своим потомкам.
Это, надеюсь, не будет очень высокой такой аналогии, я ни на что не претендую, но вот в свое время Олеся Адамовича «Игральная книга», она же была построена на основе 300-400 интервью, записанных как раз вот после 45-го года. И мы, конечно, у нас другой контингент, конечно, ушли непосредственные активные участники обороны, к сожалению, уходят, да. Но другой пласт бытовой жизни города у нас представлен, как мне кажется, не менее сильно. Но через паузу, пока я занимаюсь телевизионной журналистской деятельностью, я не писатель, не немножко другая структура деятельности. Но через какое-то время я не исключаю, что это может стать книгой.
Потому что материал действительно уникальный. То есть нарочно такое не придумаешь.
Пока мы с вами разговаривали, я так прикинул, если вы сняли уже более 200 интервью и на каждое интервью потратили некое количество дней, то фактически, пропустив через себя это, вы пережили блокаду сами. Ну, шутки шутками, но это не шутка.
Мы дружим с нашими блокадниками. У нас есть Зоя Трофимовна Селезнева и
Зиновьева,
извините, 97 лет, то есть ровесница Данила Александровича Гранина. Вот, кстати, активный участник обороны и руководила бригадой женщин-грузчиков на дороге жизни и так далее. Большая история. Но вот когда в 2014 году мы на очередном этапе проекта, она мне звонит, значит, 8 сентября, говорит, ну все, ты уже блокадник. Для меня это было шоком, конечно, но мы тогда как раз записали примерно первые 50 человек, и в основном по ее, в общем, наводкам, это были либо ее подруги, либо она на тот момент возглавляла выброс, организацию ветеранов, блокадников Выборгского района.
Нет, ну этот момент вроде очевиден, потому что действительно люди, которые так глубоко погрузили себя и фактически растворили себя вот в этом материале блокадном. Конечно, спасибо вам от всех петербуржцев. Я говорю, просто стоило
спасибо
бы
вам
встать и поклониться. Дорогие наши радиослушатели, еще раз запишите, пожалуйста, телефон. Мегафон 8921-430-44-22. 430-44-22. Если у вас есть родственники, которые пережили блокаду, или знакомые знакомых, разговаривайте с ними и связывайтесь с командой «Блокада голоса». Есть шанс увековечить их память. Ну что же, сегодня были Олеся Куцевич, Даниил Куцевич, Алексей Алиферук. Ребята, спасибо вам огромное.
Спасибо. Надеюсь, вам огромное.
Спасибо.
Не последний раз, я очень надеюсь, мы с вами здесь встречаемся. И продолжайте свое удивительное дело.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Татьяна Кузнецова рулила звуком и вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч.